Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Прихожанка храма Рождества Христова города Михайловска Татьяна Власова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько мне известно, Татьяна, вы еще и занимаетесь детишками очень много, да?
То есть... Ну, так вот Господь сподобил, что вся жизнь связана с детьми, так или иначе. Это я преподаватель дополнительное образование города Михайловска, центр детского творчества. Преподаю изобразительное искусство и игру на гитаре. А еще, конечно, связано с храмом Рождества Христова, там у нас воскресная школа. Поэтому дети окружают всю жизнь.
Я как-то видела работы детей из Дома детского творчества и удивилась, то есть это настолько высочайший уровень.
Я по образованию искусствовед, на самом деле я не художник. И поэтому, например, рисунок в нашем центре детского творчества, сам рисунок, академический рисунок, его как такового вообще нет, мы этим не занимаемся или занимаемся мало. Но сама я любитель такой изобразительного искусства, живописи, особенно сама я рисую, то есть, говоря простым языком, я рисую. Пишу какие-то картины, может быть, маслом, акварелью, пастельные работы очень люблю. И раз я сама этим занимаюсь, то так или иначе могу детям хотя бы это преподнести, как-то преподать. Другого педагога все равно нет. Были бы педагоги, может быть, они бы и более серьезно детьми занимались.
Ну, творчество – это такое вот божье дело, да, вот это вот сотворчество.
Да, да, с другой стороны, может, и не надо нам вот там на нашем уровне, нашем маленьком городском уровне и такого уж серьезного профессионализма какого-то, что, да, как вот в художественных школах Екатеринбурга какое-то серьезное дать образование. Хотя, конечно, хотелось бы, но пусть хоть так есть, хоть так как-то себя дети могут проявить.
Ну, вот мы сейчас побывали на собрании большом родительском. Удивил комментарий одной мамочки, что... Вернее, бабушки, которые пытаются отвлечь своего трехлетнего внука от компьютера чтением сказок. И она ему начала читать «Красную шапочку» и говорит, вот «Красная шапочка» идет по лесу, у нее в руках цветочки. И внук говорит, а почему я этого не вижу, я должен это видеть.
Да, то страшно. Есть, вот, страшное явление.
Это уже страшное можно назвать явление?
Я не знаю. Ну вот как-то я... У меня самый маленький ребенок, маленький сын, ему 5 лет. Может быть, поздно я его разрешила ему сесть за компьютер. Пока он меня... Он не засыпает просто, пока мы не прочитаем с ним какой-нибудь рассказ или сказку на ночь. У нас, ну, просто ритуал какой-то. Мы обязательно должны что-то прочитать. И он с не меньшим интересом слушает именно словесный пересказ без зрительного сопровождения. Ну, может быть, лично мой, может, потому что я мама, как-то так преподношу ему все эмоционально или как-то.
Вообще на нас, наверное, сейчас очень большая ответственность лежит, потому что, как мы уже знаем, многие родители понимают прекрасно, что творится с нашим образованием и кого хотят сделать из наших детей, но пока еще в семьях мы можем нести слово.
Да, вот на семье сейчас большая ответственность лежит. Я тоже об этом вот на сегодняшней встрече, там, вот на собрании на нашем, на конференции думала о том, что если даже мы не можем что-то поменять или мало чего можем изменить в школьном образовании, значит, нам надо еще больше усилий направить на семью, на себя, на внутренность какую-то, чтобы дети могли противостоять этому. Вот, например, у батюшки, у нашего Василия, дети его, они же растут в обычной среде, учатся в обычной школе, но они же отличаются от обычных детей. Отличаются очень сильно. То есть это серьезная работа, потому что идет дома. Вот у нее маленький ребенок, Варюшка, она всего лишь меньше, чем на год старше моего сына. И те мультики, которые смотрит мой ребенок, иногда я не могу ему запретить, почему-то как бы духу, может, не хватает. Не совсем опасный, посмотрю мультик. Ну и ладно, пусть смотрит там эти черепашки, ниндзя, вроде как мальчик растет, пусть учится, пусть играет. А вот она уже сама, она увидит часть, кусочек мультика. И она говорит, я это смотреть не буду. Сам ребенок знает, что ему это не надо. Вот как так надо? Надо. Я бы тоже хотела так уметь. И надо настраиваться на это, чтобы вот так именно воспитывать детей своих, чтобы они четко отличали добро от зла. Четко. У нас сейчас размываются границы добра и зла. В наших детях пытаются их размыть, чтобы они не поняли, когда их кто-нибудь обманет, когда их поведут не туда, чтобы они даже не поняли, не раскусили эту ситуацию. И вот это размывание границ между добром и злом, оно очень сильное, мне кажется, сейчас идет. А мы-то взрослые, мы хоть немножко можем за этим проследить. И надо как-то их, да, готовить к тому, чтобы они тоже это видели сами. Сами. Мы ведь не всегда будем рядом, чтобы они могли четко-четко знать, когда их куда поведут. Когда их на заклание поведут, а они пойдут, даже и не поймут.
У вас желание творчества такого вот стихотворного, творчества словесного, оно когда возникло? Когда вы стали воцерковляться или раньше? Или, может, с детства вы пишете стихи?
Вообще, конечно, может, не с самого детства, но довольно-таки рано, лет с 14 точно, как, наверное, все пробуют вот в этом возрасте писать стихи, да, наверное. Но вот прям такой наплыв, и посыпалось, да, когда я пришла в церковь. Не то, что посыпалось, но все-таки основные свои произведения, самые, для, как я думаю, самые удачные или значимые какие-то, всем Господь управляет, и этим тоже. Потому что я их, вот, например, пишу, и я бы не сказала, что я их сочиняю. Они мне очень интересно появляются, они просто... Приходит мысль какая-то в голову, и начинает развиваться. И я сажусь, и как будто бы просто записываю. Я их не исправляю. Это очень редко я исправляю какие-то строчки, меняю что-то местами. Это бывают единичные случаи. Обычно я их просто записываю.
У вас, может быть, первое произведение какое-то нам исполните, которое... какое-то одно из первых?
Первое самое стихотворение, которое было написано, когда я именно крестилась, я крестилась уже во взрослом, уже после школы, уже осознанно достаточно, но еще не придя, не воцерковившись, как, конечно, по-настоящему, но решила я для себя, что нужно креститься, вот как-то так вот, крещение-то само произошло, и именно я ехала домой, а крестилась я в другом городе, городе Нижние Серги, потому что в нашем городе храм тогда еще не восстановили, не открыли. И у меня вот по дороге тут же, как, видимо, не знаю, ответная реакция такая на такое событие, у меня родились стихи, когда уже воцерковилась я достаточно и стала просматривать какие-то свои записи и наткнулась на это стихотворение. Я поняла, что оно... Может быть, вот оно тогда, после крещения, душа как-то очистилась от чего-то, была светлая достаточно. И они такие... Мне тогда казалось, что они наивные. А потом на них по-другому посмотрела, думаю, что они, может быть, какие-то светлые даже. Родник души. Есть в душе моей чистый и добрый родник. Он с верою в Господа вместе возник. Пью водицы живой из того родника, если сердце болит или в ранах душа. Лишь иссякнет родник, наполняется вновь. В нем с надеждой вера, с терпением любовь. И чудесную силу имеет вода. Только вспомни о ней, и беда не беда. Радость в сердце вольется и в храм приведет. И покой, и спасение душа обретет. Батюшке тоже понравились эти стихи. Забрали их в какую-то газету, в районную, может быть, напечатали. А когда батюшка издавал календарь нашего храма, с изображением нашего храма, календарь на прошлый, по-моему, год, и они взяли эпиграфом или не эпиграфом, или они напечатали эти стихи. И вот как бы календарь такой висит... Наш храм, фотографии храма, потом календарь. И внизу, если календарь поднять, будет все стихотворение. А если опустить, то будут последние строчки. Радость сердца вольется, и в храм приведет, и покой, и спасение душа обретет.
Потом стали рождаться песни, то есть вы и музыку еще пишете?
Не сказать, что я ее пишу. Просто иногда сочиняю или на чьи-нибудь стихи, как бы рождается песня. Она у меня нигде не записана, и нотами нигде не записана. Ну, вот появляется сопровождение стихам, музыкальное сопровождение стихам, можно так, может быть, сказать. А специально песни были написаны две для воскресной школы.
У вас дети ваши, которым вы преподаете, да, гитару, и в воскресной школе, они с удовольствием ваши песни поют? Мне кажется, это такой индикатор, да? Если ребенок с удовольствием поет песенку, значит, это его. Значит, это удача, можно сказать, творческая.
Я спою песню, которую мы с ребятами поем в Центре детского творчества, мои дети, которые у меня занимаются. И брат мой даже себе сделал такой на телефон позывной уже из этой самой песни. Называется «Песня Рождество».
Ты доброе слово чужим и знакомым при встрече скажи. Ла-ла-ла-ла. На помощь, на праздник, жару и в ненастье, друзьям поспеши. Упреки, раздоры, обиды и ссоры, прости и забудь. Ла-ла-ла-ла. Но только красивое, самое милое, помнится пусть. А звезда сияет над полями, над лесами, над домами, наполняя праздник чудесами и простыми добрыми делами, наполняя праздник чудесами прикасаясь к каждому лучами. Снежинка кружится, ладони ложится, и нету следа. Ла-ла-ла-ла. А нам постараться и за руки взяться, растает беда. Звезда с неба светит и сердцу ответит на каждый вопрос. И в чистое сердце, открыв тихо дверцу, приходит Христос. А звезда сияет над полями, над лесами, над домами, наполняя праздник чудесами и простыми добрыми делами, наполняя праздник чудесами, прикасаясь к каждому лучами.
Я помню, первый раз меня дети услышали эту песню на Рождество. И надо сказать, что они потом и уходили, и напевали.
Да? Мне спасибо. Кажется, что... Вот очень приятно. Вот родилась она, конечно, случайно. Иногда, может быть, не для записи, иногда нам нужен волшебный пендель, мы ни о чем не думаем. И вдруг мне дают задание какое-нибудь. Или батюшка, он говорит, к вербному воскресенью или к Пасхе давай. Что-то бы вот нам бы вот куда-то в газету или еще что-то. И я... Меня главное озадачить. И оно раз... Мысль пошла, вот, и рождается что-нибудь. Вот эта песня, точно так же готовили мы с детьми рождественскую елку, и готовила тогда моя подруга, и тоже педагог, и преподаватель воскресной школы, и педагог Центра детского творчества, методист наш, запретили на Татьяна Михайловна, она мне говорит, нужна какая-то песня финальная, вот, про Рождество, про звезду, у нас там будет звезда. И родилась вот эта песня. Сначала она называлась «Звездой», потом почему-то мы ее решили назвать, вот я решила назвать ее «Рождество».
Ну вот интересно, раньше к поэтам приходило вдохновение какое-то, да, они его ждали, мы могли ждать долго, месяцами. И в наш современный такой быстрый-быстрый век нам нужно действительно какое-то техническое задание. Вот потому что у меня недавно позвонила мне родственница и говорит, ребенку нужен в школу, стихотворение нужно про осень. А у меня, значит, мысли все на тот момент сосредоточились почему-то на ювенальной юстиции, потому что как раз пошли изъятия детей, я все это наблюдала. И у меня каким-то образом стихотворение про осень, оно должно быть детским и добрым, оно как бы слилось в уме с ювенальной юстицией, и родилось такое стихотворение, если позволите, я его прочитаю.
Да, с удовольствием.
«Раз мы с мамой в лес осенний погулять вдвоем пошли, но ни одного грибочка мы с мамулей не нашли. Мы, конечно, огорчились, очень любим суп грибной. Через часик подхватились и отправились домой. Вдруг у леса под кусточком видим два больших грибка, а еще грибочек-дочка и два грибочечка-сынка. Вдруг нам стало очень жалко эту дружную семью. Улыбнулась мама нежно. Я тебе уху сварю». То есть, да. Вроде бы и про осень стихотворение. Да. И опять же, вот я поняла, что по заданию можно, ну, такое что-то более,
да,
или менее.
Серьезное.
И в то же время для детей, в принципе, это как бы некое руководство к действию. Что
да,
есть моменты, когда, наверное, нужно задуматься, а не пожалеть ли вот это вот существо, которое ты собираешься уничтожить.
И вообще задуматься, конечно, помогает то, что нам остановиться от всех этих наших бурных дел, просто задуматься. А, видимо, вот эти вот посылы какие-то нас заставляют все-таки это сделать. Если говорить вот о таких вот посылах сверху или заданий каких-то, вот, как я уже сказала, батюшка попросил написать стихи в прошлом, кажется, году, или, может быть, позапрошлом, касающиеся Пасхи. Пасха, тем более, у нас уже не за горами. И пост особенно не за горами. И вот родилось такое стихотворение. Стихотворение называется «Вербное воскресенье». Вот и опять оживая, снова воскреснет земля, криками птиц пробуждая в саванне белом поля. Каждую веткой покорно, вновь улыбаясь Творцу, в желтой рубахе просторной верба стоит на посту. И будет она среди первых, закон мироздания познав, Христосе воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Такое стихотворение.
Вы уже готовили пасхальные какие-то с детьми праздники?
Праздники готовили. Каждый год мы готовим пасхальные. У нас там, ну, тоже какой-нибудь сюжет. Игры проводим, вот эти вот такие Христославы ходят у нас. Стараемся игры совместить с яйцами, как, так или иначе. Например, из-под киндера сюрприза в эти в желтенькие коробочки. Допустим, какую-нибудь пословицу разрозненную, чтобы они ее доставали, собирали. Как-то еще вот это есть игра катание яйца с горки, чтобы... Приз какой-то.
Но вас лично, вот вы сами наблюдаете за детишками, вас не пугает вот это вот, да, возможность за обрядовостью вот все это потерять, и смысл, и все?
Нет, надо, конечно, чтобы это было в меру и разумно, и вот только на праздник в виде игры. Это тоже что-то полезное. Та же пословица, она же чему-то учит, о чем-то говорит.
Ну, а как сейчас вот вы считаете, можно детей... Вот, например, очень много вопросов, да, к законопроекту об образовании. И я недавно была на достаточно серьезном обсуждении с членами Общественной палаты закона об образовании. И вот интересное это обсуждение высказано было. Что вы хотите? Зачем вам нужно вносить о воспитании моменты? Нельзя законодательно заставить воспитывать детей. На что мне хотелось ответить, ничего подобного, можно. Достаточно убрать американские программы, комиксы и поставить наши традиционные программы, такие как Константина Дмитриевича Ушинского. Ей почти 200 лет, ну, 150 лет этой программе, но она учит гораздо больше и лучше наших детей, мне кажется, вот,
чем какие-то западные.
Чем какие-то западные. Западные вообще, по-моему, только калечат. Говорят, что психологи даже уже определили, что американские программы, они вызывают отвращение у школьников к
школе. Да, да, школьники постарше. Я работаю в основном с подростками. И могу сказать, может быть, о какой-то даже положительной тенденции в этом смысле. Они называют... Вот мы росли, для нас это было новое, и мы американское, западное, для нас-то тогда только-только все начиналось. А современные школьники, они уже с иронией к этому относятся, и даже с негативом тоже с каким-то. Они говорят, америкосовское. Там, да, уже вот так.
Ну, то есть вот этот вот момент страшный-то, который... А как они постепенно уводили своих людей от Христа, да? Ведь много же было благочестивых американцев, да?
Да, вот тоже.
И
тоже.
Даже того же Тома Сойера почитать...
Я тоже соображаюсь,
почему. Которого, кстати, вот мне Ирина Алферова рассказывала, у нее дочь преподавала в Америке. Она спрашивает у детей, кто такой Марк Твен, они не знают.
Вот деградация.
Это деградация.
Да. Вот. Они не знают, кто такой Санта-Клаус. Их.
Так вот Санта-Клаус. В том-то и дело, что от Христа уводили. Постепенно слово Санта, это все равно, это получается
святой,
все равно святой.
Николай. А что это святой Николай?
Если они сейчас уже фразу «Мэри Крисмас», «Счастливого, да, Рождества Христова», можно так сказать, меняют на «Good Holiday», по-моему.
Хороших
праздников. Просто. То есть они Христа просто вот вымарывают, храмы, вычеркивают,
храмы
уничтожают.
Пустые, да, и все это, видимо, я не знаю, зачем это делается, но...
Значит, можно поддерживать якобы традиции
якобы
праздника,
традиции.
Пасхальный кролик.
И все это уничтожить, да.
И индейка.
Благодарение, там... пасхальный кролик, зачем и откуда, и почему.
Нам это не
всё
грозит,
забыть.
Как вы считаете?
Почему не грозит? Грозит. А может быть, и... У меня была такая мысль, не знаю, верная, насколько или нет, может быть, все по воле Божьей происходит, в том числе даже революция. Может быть, даже и она нужна была нам, чтобы мы не пошли по тому же пути. Ведь к тому моменту, вот почитаешь вот классиков, какие-то произведения, уже отношение-то было довольно-таки прохладное ко всему. И даже вроде как традиции, да, уходили. Я, может быть, сейчас не совсем права, но доля истины в этом тоже есть.
Вот интересная мысль, да, революция нам нужна была, чтобы мы не пошли по американскому пути, может быть, в этом
чтобы мы
действительно...
Чтобы мы, да, отстрадали вот это, вот ушли от этого сначала, чтобы потом именно возродить в нормальном смысле, правильно возродить православие в своей стране, чтобы прийти к нему, потому что почувствовать надобность в нем, почувствовать, что без этого, без духовности, без православия невозможно. А им там на Западе никто ничего не запрещал, и вот оно есть, и вроде как никуда не ушло, пожалуйста, и в то же время само по себе... Видимо, чтобы костер горел, да, нужен ветер, точнее, может и задуть, а может и разгореться.
Ну вот что, на ваш взгляд, должны испытать наши дети, чтобы вообще быть твердыми в вере?
Чтобы твердыми. Не знаю, вот как пишут святые отцы, у кого-то из них спросили, каким путем современный человек может прийти в храм и как он может спастись. И был такой ответ, не помнит уже, к сожалению, у кого из святых отцов, что только скорбями, может быть, даже не у одного такая мысль звучала, только через скорби. Это мы сейчас приходим именно таким путем. Я не знаю, это редкий случай, чтобы человек пришел в храм просто так. Вот у него все хорошо, довольство, деньги, семья, и все замечательно, и вдруг он идет в храм. Мы слишком зажирели сердцем, чтобы пойти в храм просто так. Мы, видимо, до нас не доходит, нас надо тряхнуть хорошенько. Та же революция, да, вот. Или в жизни нас тряхнуть хорошо надо. Болезнь какая-то, смерть близкого человека. А как с нашими детьми будет? Я не знаю, как они придут к вере осознанно. Если все примером достигается, тоже говорят, что примером, ребенок будет копировать так или иначе своего родителя. Он будет все равно смотреть на него. Все достигается примером. Если в доме, если в семье не кричат, ребенок не будет кричать, орать. Если в семье не матерятся, ребенок не будет материться. У него просто не будет такого навыка. Ну, где-то кого-то, может быть, попытается скопировать, где-то в юности там что-то будут, какие-то порывы, да? Но навыка же как такового не будет. Если ребенок с малолетства ходит с мамой в храм, если мама ему объясняет, зачем это, почему нужно ходить в храм, почему нужно молиться, почему нужно причащаться, и почему есть добро и зло, и есть другая сторона, и если ты себя не защитишь, если ты не научишься отличать добро от зла, если ты не научишься вообще доброму всему, чему-то какому-то хорошему, а просто смысла тогда нет в жизни, особенно в будущей, то есть тебе не спастись. А в этой жизни ты просто можешь, не знаю, попасть в какую-то такую ситуацию, что из которой будет трудно выбраться. То есть примером своим собственным. И не знаю, что может сейчас спасти наших детей от растления какого-то. Только, наверное, православие.
У вас дети есть? Как у вас с ними отношения складываются?
У меня один ребенок маленький еще, конечно, 5 лет сыну. И есть такое, что лень ему идти в храм, ой, я сегодня не пойду, ой, я дай мультики посмотрю, и в компьютер поиграю. Все как у всех, как все дети, мы живем в социуме, копируем его. Но, конечно, я, может быть, я мало делаю, надо больше разговаривать с детьми, рассказывать, почему и от чего. Они не глупые, они все поймут. Надо только говорить, и говорить правильно, показывать. Как надо рассказывать, на каких-то примерах. Вот он уже знает. Допустим, если у нас город небольшой, иногда можно какие-то вещи, санки там или еще что-то оставить во дворе или в подъезде. Но он знает, что нужно их перекрестить. Или какое-то ответственное дело. Он знает, что он сам помнит об этом, он сам знает, что да, ой, так, нужно перекреститься. Мало ли что. Вот маленький вроде такой, так, конечно, это умиляет. Но вот если дальше так будет продолжаться, такое верное понимание, ну, не только в том, чтобы вот обеспечить себе безопасность, а и про добро, про добрые дела, мы с ним разговариваем, стараемся, чтобы не злиться, не кричать, не жадничать. Это можно, конечно, и объяснить просто в мирском понимании, не обязательно, конечно, в православном. Можно ребенка воспитывать и без православия. Но без православия, без законов Божьих, как он поймет, что где стыдно, где разврат, в конце концов, где плохо, где там почему нельзя? Как ему объяснить, почему нельзя? Вот в православии можно просто объяснить, потому что есть заповедь. Если ты не будешь ее выполнять, ничего хорошего не будет.
Ну, а в творчестве есть что-нибудь? Может, колыбельные или какие-то песни или стихи?
А, кстати, колыбельная была. Оговорюсь, что моего сына зовут Миша. Мишутка, медвежонок, ну и отсюда, соответственно, песня.
У медведя были уши, у медведя носик был. Расскажу тебе, послушай, как медведь на свете жил. Расскажу тебе, послушай, как медведь на свете жил. Мишутка все слышит, Мишутка не спит. Мишутка на маму серьезно глядит. Мишутка все слышит, Мишутка не спит. Мишутка на маму серьезно глядит. Наш медведь любил покушать и еще любил попеть. Он любил купаться в душе, а потом во сне запеть. Он любил купаться в душе, а потом во сне запеть. Мишутка все слышит, Мишутка не спит, Мишутка на маму серьезно глядит. Но как-то однажды Мишутка во сне забыл, как кричать, и сказал только «ме». «Ме-ме-ме-ме». Такое с Мишуткой случилось во сне. «Ме-ме-ме-ме». И козы бежали по синей траве. У медведя были лапы, у медведя был живот. Не давал он лапу папе, лапу он всегда сосет. Не давал всегда сосет. Мишутка все слышит, Мишутка не спит, Мишутка на маму серьезно глядит. Но как-то однажды, идя в сапогах, забыл, как кричать, и сказал громко гав. Гав-гав, гав-гав. Такое бывало, когда в сапогах. Гав-гав, гав-гав. Собаки бежали на разных ногах. Папа Мишку в баньке мыл, целовала Мишку мама. Папа Мишку в баньке мыл. Мишутка все слышит, Мишутка не спит, Мишутка на маму серьезно глядит. Но как-то однажды он что-то поднял, забыл, как кричать, и сказал громко мяу. Мяу, 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 мяу. Мяуканье это средь ночи поднял. Кошек унял. Было все как у медведя, но рассказ мой неспроста. Наш Мишутка жил на свете почему-то без хвоста. Наш Мишутка жил на свете почему-то без хвоста. Мишутка все слышит, Мишутка не спит, Мишутка на маму серьезно глядит. Мишутка все слышит, Мишутка не спит, и как медвежонок в берлоге храпит.
Миша не просит у вас исполнить?
Ну, иногда просит. У него много любимых песен.
То есть у него память вот сохраняет все это, да?
Ну, иногда мы с ним поем, мы вместе. Она у нас может звучать очень быстро, эта песня. Почти как рок. Это я ее попытаюсь как колыбельную спеть. Вот, а когда ему был годик еще только, не знаю, вот я так была рада его рождению. Он ребенок долгожданный, вымоленный, так сказать. Вот когда ему исполнился год, почему-то так серьезно уже задумалась о том, что на мне, ну и может быть и раньше, что это ответственность очень большая, вот наши дети, чтобы их правильно воспитать, чтобы им внушить, не знаю, наставить на какой-то истинный путь, рассказать о Христе, о вере, о том, как надо жить. И вот на фоне всех этих раздумий родились стихи, которые, несмотря на то, что ребенку всего лишь годик был, а вот такие, к нему такое как бы обращение, пожелание сыну. Дорогу трудную, побед и поражений, чтоб не лениться телом и душой, и тихой гавани, и бурных приключений, желаю я тебе, сыночек мой. Не сытости довольной, а заботы, не денег миллионы, а друзей, усталости приятной от работы. Ты мне, как другу лучшему, поверь, поверь, что доброта сильнее злости, смирение под силу мудрецам, и хорошо, когда приходят гости. Но плохо, если ты не рад гостям. Оружием может быть любовь и верность, а подвигом простая воля жить. И красотой я назову не внешность, но лишь готовность ближним послужить. Ну вот и все, что я сказать хотела. А для тебя любой открыт по жизни путь. Иди, мой сын, уверенно и смело. Домой дорогу только не забудь.
Вы ему уже читали эти стихи?
Не знаю, может, он слишком маленький. Нет, наверное, он бы не понял. Думаю, так серьезно. Но уже, наверное, пора. Не читала еще. Только сейчас об этом задумалась, что уже, может быть, пора прочесть.
то, что на собрании говорили, сейчас у нас стараются родители воспитать сильных, агрессивных детей, чтобы они могли постоять за себя.
То есть,
если ребенок ваш, допустим, Миша, находится в среде тех, кто за себя готов постоять, как вот ему, на ваш взгляд, вести?
Ну, я ему так говорю, не знаю, насколько я права. Конечно, он мальчик. Конечно, хочу, чтобы он вырос настоящим мужчиной, защитником, в первую очередь. Но я всегда говорю ему: Мишка, не начинай никогда первый, никогда никого не обижай, всегда уступай. Вы знаете, у детей есть такая присказка: кто первый, тот на танке, вот сейчас новая, да? А до этого была: кто первый, тот горелый. Вот. Я говорю, кто на танке, это неправильно. Это как-то неправильно кто-то придумал. На самом деле, я ему говорю, вот была такая присказка: кто первый, тот горелый, кто второй, тот золотой, кто третий, тот серебряный. То есть уступать нужно. Первый не начинай. Но если тебя обижает кто-то, ну, физически уже, да, то есть с тобой кто-то дерется, мальчик какой-то, конечно, не убегай. И, конечно, то есть защищайся, борись. Ну, это тоже же надо, тоже надо. Мальчик ведь он все-таки, он же должен быть и защитником, и воином. И Архангел Михаил, говорю, он с мечом, хотя, говорю, на самом деле, я ему тоже это объясняю, что это меч, он непростой, это не меч, которым вот можно как саблей махать, на самом деле, это слово. То есть наше оружие, оно очень часто может быть всего лишь словом, может быть духовным, может быть... Нашим оружием может быть правильная жизнь и правильные поступки, а не обязательно драка. И даже не то, что обязательно, а драка – это вообще это последнее. Это уже то, к чему нужно прибегать в крайнем случае, когда уже другого выхода нет.
Я вот своему говорю, что ни в коем случае не трогай девочек. Да. Представь, что перед тобой вот такие хрустальные вазы на ножках. Он говорит, ну, если вазы сами набрасываются.
Да.
Я говорю, терпи, избегай столкновений с девочками.
Тоже ему говорю, с девчонками никогда не делись, никогда. Всегда уходи от этого. Тоже так же ему говорю. Девчонкам, девчонка, она есть девчонка. Ну, и что, что она первая лезет тебе? Ну, и что, что она там толкается, как у них в садике же они толкаются, там обзываются. Отойди, скажи, что так нехорошо. Ну что, если ты все-таки не прекратишь толкаться, то мне придется тебя тоже толкнуть. Может быть, как-то это ее остановит. Но хотя, говорю, все равно старайся девчонок не трогать. А с мальчишками можешь драться, не бойся их. То есть не беги, защищайся, но первым никогда не лезь, никогда не ступай. Есть у нашей воскресной школе песня, наша школа называется, там тоже про наших вот детей, что как происходит все в обычной школе, так же и в воскресной школе, там и весело, там и грустно, там и трудиться надо, и надо отдыхать.
Можно сказать, что это своего рода гимн уже, да, воскресной школы вашей?
Ну, еще я бы еще так не сказала. Ну, будет, наверное, гимном. Почему? Потому что песня написана в 2007 году, то есть 3 года назад, и как раз у нас были выпускники тогда. Они повзрослели, ушли, а те, которые сейчас в воскресной школе, они еще маленькие, они еще эту песню не запомнили, не прочувствовали. Но я думаю, что все впереди. Наша школа. В нашей школе, как в любой из детских школ, на уроках не бывает тишины. В нашей школе на уроках все не как у средних школ, в нашей школе только истины важны. Теорема дружбы, формула любви, чтоб стать кому-то нужным, важны дела твои. Выносливость, терпение, внимание, доброта, упорство и смирение, вот это красота. В нашей школе мы играем, как в любой из детских школ, любим праздники, походы и футбол. В нашей школе на уроках все не как у средних школ, очень часто на контрольной мы поем. Теорема дружбы, формула любви, чтоб стать кому-то нужным, важны дела твои. Выносливость, терпение, внимание, доброта, упорство и смирение, вот это красота. В нашей школе все отлично, как в любой из детских школ. На каникулы мы летние пойдем. И в походе, как обычно, разведем большой костер. Эту песенку веселую споем. Теорема дружбы, формула любви, чтоб стать кому-то нужным, важны дела твои. Выносливость, терпение, внимание, доброта, упорство и смирение. Вот это красота, вот это красота.
В общем, получается, что в одном тексте столько собрано смыслов.
Да, спасибо. Ну, вот так.
Причем это вот так вот хорошо и, наверное, легко воспринимается детишками, маленькими.
Ну, специально же по-детски пишутся детские песни, чтобы они воспринимались.
Свое слово, вот такое вот православное образование, оно все-таки в Михайловске имеет.
Да, у нас и школы к нам идут навстречу. Мы после вот этой рождественской, например, в этом году елки, мы провели такую же рождественскую елку и в общеобразовательной школе номер один. С удовольствием бы пришли в другую общеобразовательную школу. Еще у нас есть одна большая школа. То есть школы с нами сотрудничают, и много среди учителей есть православных людей, православных учителей. Я думаю, что и занятия у них, наверное, качественно другие, что-то они хотя бы все равно же несут свое видение мира. Через любой предмет же можно его принести, свое отношение доброе ко всему. И история, да, может по-другому преподаваться, как-то более глубоко и православно, по-христиански. И литература та же самая, можно же определенные произведения какие-то, не знаю. Ну, то есть все зависит от нас, и семья, и школа. Нам, в принципе-то, никакие программы нам не помешают. Нам может помешать только отсутствие нашей совести или, наоборот, помочь присутствию ее.
Татьяна, вот можно в завершение нашего разговора вы как-то сформулировали, от чего бы вы хотели, например, оградить Мишу и чего бы вы категорически там не хотели видеть в своей жизни, что мы для этого можем сделать?
Страшно смотреть на современных детей. И опасения рождаются тогда, когда видишь, как они растлеваются. Ни для кого не секрет, когда мы включаем телевизор на любой программе, ну, может быть, кроме детских, и там тоже проскальзывает. Вот это вот пошлость какая-то. Ну, сами знаете, о чем я говорю. Никому это объяснять подробно не надо, достаточно включить телевизор. Я не хочу, чтобы моего ребенка растлевали, чтобы он видел то, что в его возрасте ему видеть совершенно не нужно. Я не хочу, чтобы, включив компьютер, он... Выпрыгивали какие-нибудь голые женщины на экран, благодаря каким-то там вирусам или чему-то. Все мои подруги, они боятся просто включать компьютер, разрешать своим детям включать компьютер без их присмотра. Вот от этого бы я хотела оградить своего ребенка, от растления. Я не хочу, чтобы этот разврат повсеместный на весь экран и на всю улицу, все эти плакаты и рекламные щиты, чтобы они мелькали перед глазами моего ребенка. Я этого не хочу. Не хочу, чтобы его учили тому, что главное, перешагни через все и добейся своего. Я хочу, чтобы у него был духовный, душевный взгляд на жизнь, православный, христианский. Чтобы он, первое слово и главное было для него, это милость. Миловать и спасать. Вот призвание каждого христианина. Миловать и спасать. И вот, когда смотришь на все, что сейчас происходит, конечно, и страшно, и грустно, но сидеть сложа руки нам не надо. Мы должны бороться, должны что-то делать, каждый на своем месте. Я, как педагог, может быть, тоже своим где-то примером или свой взгляд на мир должна рассказывать об этом детям так или иначе. Хотя бы свое мнение высказывать, ведь мне же никто не запретит. Мое видение мира. Я же могу ребенку сказать, а я считаю, что наглость – это очень плохо. А я считаю, что жизнь вне брака – это очень плохо. И если я для ребенка авторитет, будь я мама или педагог, не может быть, чтобы он меня не услышал, если я для него авторитет. Поэтому нужно, конечно, чтобы совпало все, и какая-то, может быть, харизма была в человеке, целеустремленность, чтобы он был состоявшийся, сложившийся, чтобы произвести впечатление, чтобы тебя уважали за что-то, прислушивались к тебе. И тогда ты уже свое мнение можешь высказать, и его, я верю, что его услышат. А если говорить о творчестве, то здесь много таких стихов у меня родилось, вот с этой болью, глядя на все окружающее. Одни из последних стихов, вот в этом году, мы знаем, у нас был юбилей нашей победе, 65 лет. И когда я задумалась о том, что вот, да, 65 лет победе, праздник, почему-то у меня родились не очень праздничные, а скорее наоборот стихи. Расскажи нам, деда, о войне, чтоб совсем о ней не позабыть. Знал бы ты, как страшно стало жить в мирной и продвинутой стране. Нам уже не надо воевать, мы здесь завоеваны вполне. Все пороки не пересказать, да и истина по-прежнему в вине. Дед, скажи, ты воевал за нас, честно своей родине служил. За страну такую, как сейчас, ты на фронте голову сложил. С жиру бесятся элита и попса, миллионы брошенных сирот, стариков несчастные глаза. Все быстрее разлагается народ. Террористы, взрывы, ювенал, как в Содоме все смешалось тут. Самых страшных масок карнавал. И гей-парады по Москве идут. Стыдно, дед, смотреть в твои глаза. Страшно посмотреть в глаза детей. Выиграна с фашистами война и проиграна без боя сатане. И есть еще стихи, которые бы мне очень хотелось прочитать. Они у меня очень долго в тетрадке валялись, забытые и заброшенные, потому что казались на момент их написания, возникновения, они мне казались как бы напыщенными, что ли, где-то, или слишком высокопарными, можно так сказать. Но вот на злобу дня, вот сейчас, глядя на все, не знаю, почему-то, когда я их снова прочитала, через несколько лет даже после написания, я думаю, что они, наверное, нужны. Ну, мне, по крайней мере, нужны. Как высказывание того, чего я чувствую. «Святая Русь» называют эти стихи. «Очнись, очнись, моя Россия! Смотри вокруг, что видишь ты? Разврат и тлен, и лица злые, упадка верные черты. Каким-то дьявольским обманом тебя твой недруг приласкал, и все пороки и дурманы он добродетелью назвал. Очнись, Россия! Сколько можно себя совсем не уважать и так бездумно и безбожно дни молодые прожигать? Былая мощь? Нет, не былая. Еще осталась благодать, на милость Божью уповая себя из пепла возрождать. Вот, что тебе сегодня важно. Вот твой единый в жизни путь — стать православной державой, чтоб рабски спину не согнуть. Святая Русь, святых явления, великих подвигов пример, сынов прекрасных поколения, вот в жизни этой твой удел».
Спасибо, я даже не знаю, что сейчас добавить после этих стихотворений.
Если хотите только пожелать нашим пастырям, нашим батюшкам, там, потому что знаю, как они трудятся, как, наверное, это вот как Данка с сердцем, так и они для нас. Вот идут, идут, и мы за ними, потому что кто нас поведет, если не они? На них очень большая ответственность и большая задача вытащить огромную страну из большой дыры. И им хотелось бы мне прочитать вот стихи, посвящая им именно, нашим пастырям. «Жил праведник на свете, и Бог его отец. Он был за нас в ответе, как пастырь за овец. И духом был пресветлым тот пастырь окрылен, и не к себе, а к людям любовью наделен. Одни над ним смеялись, он отвечал: люблю. Другие сомневались, довериться ему. Но терпеливый пастырь и Бог его отец собрать хотели стадо под кровом, наконец. И был пресветлым духом тот пастырь окрылен, и не к себе, а к людям любовью наделен. В него вбивали гвозди, распятому на крест, а он твердил, что любит, и в третий день воскрес. Он ждать теперь мог вечность, любую из овец, кто подойдет и скажет, что Бог ее отец. Кто быть захочет духом пресветлым окрылен и не к себе, а к людям любовью наделен».
Спаси Господи, в нашей студии была прихожанка храма Рождества Христова города Михайловска Татьяна Власова.
Во славу Божию, и вас спаси Господи за приглашение. Всегда очень рады сотрудничать с вами, и всего доброго. До свидания.